Все, вы уже, наверное, и проголодались. Нет? Я думаю, кто-то и не поел, наверное. А мы утром поели, и слава Богу, хорошо поели. Вот. И я сегодня утром вспоминал, знаете, что как гостеприимно встречают вот верующие наши братья и сестры в тайге, ханты, верующих людей. Как они гостеприимны. И они такое блюдо национальное готовят. Голову животного. Лося или оленя. Вот с рогами, с шерстью его. В такой большой кастрюле варят. А потом подают на стол и вот так. Эта голова торчит. И там кто глаз вытаскивает. Он как яблоко у лося здоровый. Я сегодня брату Саше говорил. Вот как встречают, они, дети его говорят, глаз кушают. Я говорю, конечно, он самый вкусный там глаз. Я думаю, потерпите немножко до обеда еще. Может быть, кто-то и проголодался. Я, знаете, такое место прочту. Я так кушал сегодня и думаю... Как хорошо, когда есть мама и папа, когда тебя кормят. И можно сказать, папа, я кушать хочу. Пап, я уже устал. А знаете, я из книги Исаия, 63 глава, 16 стих читать буду. И тут интересно написано. Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Я много времени в своей жизни не мог произнести слово «папа». У меня была большая мечта увидеть глазами своего отца и сказать ему «папа». Вот такое слово «папа». А я так понимаю, здесь много таких, которые могут сказать своему отцу «папа». «Пап». Подойти и сказать слово «папа». Я 22 года, я это слово не мог сказать, может, чуть больше. Слово «папа». И большое желание было сказать «отец». И вот когда я стал верующим, я только Христу мог сказать, только ты, отец мой, нет отца. И прошли года. Однажды у меня дома раздался звонок по телефону. И поднимаю трубку телефона и называет мою детскую фамилию. Говорит, я такого ищу. Вы такой? Я говорю, а что вам надо, что вы хотите? Я отец его. Знаете, как это удивительно, когда ты можешь плакать от того, что имеешь такую радость услышать «Я отец твой». «Я отец твой». И как радостно сказать «А я сын твой». «Я сын». Сказать «Господи» – это далеко еще, а «Отец» – это близко, это весьма близко. И где-то ты давно уже не подходил к своему отцу по-отцовски, давно ты не подходил, не говорил «Папа, мне тяжело». А Господу бывало такое, что ты мог сказать не Господи, а еще Отец. Отец, это поймите, Отец это больше. И вот мы с ним познакомились по телефону. Я нахожусь на служении, на благовестии, в то время в Угуте, у меня и сейчас там дом. Вот. И он говорит: сынок, я к тебе приеду. Я говорю: я очень далеко, очень далеко. Он говорит: я найду тебя. И вот начинает он меня искать. И уже он приехал в Сургут. В Сургуте снова звонок. Он говорит: я уже в Сургуте. Я говорю: до меня только вертолетом теперь доберешься. И вот у нас катер. Стоит катер. Мне надо уезжать на благовестие. И звонок. Я вылетаю. Завтра утром встречай. А я думаю, как я его узнаю? Как я узнаю своего отца? Ведь я его-то... А как он меня узнает? Там село такое, небольшой поселочек. Думаю, выйдет папа. А как я его узнаю? Я брату Вениамину говорю: слушай, Веня, как же я узнаю своего отца? Он говорит: а я тебе покажу. Я говорю: я не сомневаюсь, ты его сразу узнаешь. И, знаете, я стою, приземляется вертолет. Все люди выходят, я их никого не знаю. И выходит незнакомый мужчина тоже, а я его узнаю. Я узнал отца своего. Было больно. Было больно за прошлые годы, что я не мог сказать «отец», а сейчас я первый раз скажу «а папа, папа». И вот вышел папа. Я говорю: папа, отец. И он говорит: сынок. Мы обнялись так. И знаете, это очень дорого, когда ты ценишь это слово «отец» или слово «мама». А бывает уже, не придаем значения, что утром тебя кто-то покормил, кто-то приготовил пищу тебе, кто-то эту постель стирал тебе. Мама заботилась, чтобы чистая пища была калорийная, здоровая. Отец заботился. Нормальный отец, он будет заботиться. И он, отец, долго обнял, надолго обнял, и мы где-то час в аэропорту плакали. Смотрю, Веня тоже плачет. Плачет. А потом пошли ко мне домой. Заходим домой, он говорит: как ты жил, сынок? Как ты жил все это время? Я говорю: папа, у меня есть отец. Он говорит: что за отец у тебя? Я говорю: у меня есть настоящий отец. Все эти года я только по милости Отца Небесного прожил. А сейчас этот отец, он мне даровал семью верующих. Он меня поднял. Он обо мне заботился. Он мне чистый смысл жизни дал. А как ты, папа, жил? Он говорит: а я, говорит, виноват. Я карьеру делал. Я, говорит, в Ставрополе начальником КГБ работал. А теперь мне стыдно. Я говорю: вот моя литература. Посмотри, папа. Это мои братья, мои сестры, родные во Христе. И он упал и плакал. Он говорит: я знаю этих. Это святые люди. Это, говорит, чистые. а наши друг друга предали, а я остался один сейчас. Я прошу тебя, сынок, возвращайся ко мне. Зачем? Посмотри, где ты живешь. У тебя будет все. Я говорю, я не отказываюсь от тебя, но от предложения я откажусь. Он говорит, так же жить-то тяжело. Посмотри, сколько у тебя детей, один за одним. Люди приходят, посмотри. А он увидел гости там еще. Я говорю, зато умирать легко. Он говорит, а мне тяжело. Так вот, я против отца ничего не говорю. А для тех, кто бывает и таких верующих родителей не ценят, то, что можете подойти и сказать, папа, а то, что отец говорит, что есть Отец Небесный, у нас такой хант есть, брат, он что ни скажи, говорит, что ему не скажи, он говорит, как отец скажет, как отец скажет. И знаете, любое предложение ему, если отец говорит, то сделаем. Отец сказал, надо, значит, надо. Отец сказал, проповедовать надо, значит, буду проповедовать. Отец сказал, работать, значит, надо работать. Отец меня кормит. Мы говорим, ну а тебе крещение вот надо принимать. Смотрим его жизнь, он покаялся, святая жизнь. Но отец говорит, что крещение надо принимать. А поначалу так говорит, я бы хотел бы, чтобы на мое крещение было много народу. Мы говорим, а отец говорит, вот сейчас надо принимать. И он, знаете, говорит, если отец сказал надо, значит, пошли к шлюпкам сейчас. Знаете, вот такой разговор. А может быть, тебе отец сегодня говорит, тебе покаяться. Тебе надо подойти ко мне, к отцу, не перед людьми, а к отцу, и сказать, отец, я виновна, отец, папа, а ведь папа молится сидит. А где-то у меня тоже вот сегодня собрание там. Вчера звонил домой. Дочка говорит, папа, я покаяться хочу. Ты мне радостно это. А покаяться нет, я не знаю. Но папа этого хочет. Отец Небесный хочет увидеть тебя своим детем. А ты хочешь ли быть детем отца своего? Знаете, это очень удивительно. Если бы ты сегодня стал бы детем Божьим, сказать, отец, ты отец мой. И эту молитву читают, говорят, отче наш, сущий на небесах, отец мой, который есть у меня на небесах. А такое понимание, ты без отца, ты сирота, ты настоящая сирота, где-то от отца ушел. Где-то без отца страдаешь, а отец все плачет, плачет. Ему тяжело отцу твоему. И земному тяжело, если он верующий, а отцу небесному еще тяжелее. Отцовских слез ты не увидишь, никогда так не увидишь. Отец не будет так, но как сердце его плачет, это действительно слезы. И как он трудится, как он переживает за тебя. Но где-то он и плачет. Где-то он сильно плачет. Он переживает, чтобы ты не остался в этом мире сиротою. Он поэтому он тебе дал и земного отца. Вы меня правильно поймите. А душа твоя, она сегодня стонет, плачет у тебя, разрывается. Она сегодня хочет выйти. А тот, кто тебя хочет разлучить с Отцом Небесным, он представляет тебе какую-то свободу. Говорит, вот свобода. Смотри, какая свобода. Но я тебе даю свободу, но взамен я заберу у тебя твоего Отца Небесного. Твоего Отца такого земного заберу, чтоб он тебе не напоминал о Небесном Царстве. И ты будешь жить свободно. И вот все согрешили. Все до одного согрешили. И Авраам не узнает нас. Ни Моисей не узнает, ни Авраам. Только ты, Отец, Господи. Только ты. Кто это? Скажите, кто это? Молодежь, подскажите, кто ж тебя узнает? Скажите громче. Как? Иисус. Иисус тебя узнает. Он тебя узнает и такого лоботрясика, такого уставшего, измученного. Он тебя узнает и примет тебя. Он видит, как ты страдаешь сегодня. Он знает, что с твоей душой творится. Только не останься и сегодня сиротою. Не останься. Мне бы не хотелось, чтобы ты где-то и голодный ходил, и слышал всякие оскорбления от каких-то халдеев, еще вот этих людей, которые не знают Господа. А ведь много в этой отцовской любви заботы. Вот посмотрите. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Ваш же Отец, который же кормит, Он знает и питает их даже. А неужели Он вас не накормит? А этот враг, он вас не будет питать, кормить. Он вас разденет и голодными оставит. А ведь я думаю, что утром сегодня и было что покушать. Сытые такие, и я покушал. И знаете, и думаю, везде заботится Господь, везде. Только бы и ты позаботился бы о том, чтобы не остаться сиротой. Не уходи от Отца с сегодняшнего собрания. Не уходи от Иисуса, не уходи. Он же по-отцовски свои руки протянул на Голгофском кресте. По-отцовски говорит, дочь моя, ты дочь моя. Он тебя по имени знает. Ты дочь моя. Представьте слово «дочь». Отец говорит, эти руки у отца твоего пробиты гвоздями. Отец же висит, не чужой человек. Отец твой висит, оплеванный, побитый твой отец. Сегодня было стихотворение про маму. Шрам на лице, она некрасива. А ее красота в том, что она вошла туда, в этот огонь. А красота Отца Небесного в том, что Он вошел в этот мир и заступился за нас. Заступился и победил врага души нашей, врага душ наших. Он победил и даровал нам победу во Христе. И знаете, и мы долго с отцом беседовали потом, долго. И он говорит, это, говорит, верные люди. Это, говорит, говорю я тебе, враг твой. А теперь я люблю тебя, сынок. Я благодарен этому Богу, который вытащил тебя из этой грязи. Я рассказал ему, кем я был, как я ко Христу пришел. И он горько плакал. Он зашел к нам на катер, братья и сестры пели гимны ему. И он упал и плакал. Он горько плакал. А для меня дорого осталось, что я мог сказать в жизни своей: «Отец». Для меня это дорого. Может быть, сегодня вы как-то пренебрегли своим отцом, верующим, что отец плачет. Произошло пренебрежение. А сегодня как-то Дух Святой тебе говорит: возвратись к отцу своему, возвратись в дом отца своего, где прославляют Господа Иисуса. Возвратись, не стой там. Это не твое место в чужих домах. Смотреть этих неверующих в их дома. Они сегодня тоже страдают. Они сегодня думают, как прийти, как когда-то и я неверующий пришел ко Христу. Я только одному удивляюсь. Почему же так? Почему с мира люди? Бывает, они смотрят и радуются, когда находят Отца Небесного, земного. А ты же сегодня понимаешь. И сделай выбор сейчас. Сделай этот выбор. Пойди к Отцу. Мы сейчас будем петь гимн. Вот сейчас. А ты выходи к Отцу. Выходи к Отцу, если не хочешь остаться сиротой. И потом еще будет слово. Предложите гимн, братья. Вот. Мне так неохота потерять вот Отца Небесного.
Споем все вместе номер 476. «Не опоздай, сын блудный». Номер 476. Стоя споем. Кто принимает решение возвратиться к Отцу, найти Отца в Боге своем Спасителе, есть эта возможность для вас. Любое время пройдите на это место, чтобы сказать Богу слово «Отец», стать детем Его. 476.
Thank you.
Знаете, я теперь просто еще вам так скажу, что пока ты сидишь на месте, пока ты к Отцу не пошел навстречу, Отец к тебе уже вышел навстречу. Отец уже вышел. Уже руки Его прибиты грехами твоими. Отцовские руки прибиты грехами ко кресту. Теперь ты хотя бы можешь эти руки, ноги слезами омыть и сам воскреснуть для новой жизни. Я хорошо поделюсь с тобой. Ты прислали мне записочку, как я пришел к Господу. Только это не просто Господь, только это Отец. Это действительно Отец. Это Папа. Я рос в такой семье военного человека. Были командированы в Чечено-Ингушскую республику они по военным делам там. И через какое-то время отец с мамой расходятся, и в детстве еще через какое-то время отец исчезает, я больше ничего о нем не знаю. Еще через какое-то время маму сажают в тюрьму, а нас отправляют в детский дом. Еще через определенное время нас усыновляет бабушка с дедушкой по материной линии. И я стал расти в Чечне. Там я и учился, и рос. Друзья у меня были одни чеченцы и еще один ингуш. Я хорошо на тот период и сейчас еще владею чеченским, ингушским языком. И произошло так, что чего я не ожидал. Через время там, где я общался в преступном мире, пришел к власти, значит, Дудаев, и там тюрьмы были распущены, и республикой управлял преступный мир, уголовный мир. И вот я в этом молодой человек, мне 18 лет, у меня было свое оружие в доме, где я жил. В холодильнике у меня хранились деньги. Вот. Пачками награбленные деньги. Вот так моя жизнь была. Все, что я могу сказать. Сегодня вам здесь. И когда началась Осетино-Ингушская война, одного из друзей моих убили там, ингуша. И когда я стоял у гроба, ну, каждый день где-то вот эти преступные люди, они, жизнь их долго не длится. И бабушка мне с дедушкой говорят, что тебе надо покинуть Кавказ. Мы тебя отправим на север. Мне уже исполнилось 19 лет. Шел 20-й год, что надо тебе покинуть. Мне взяли билеты и отправили меня на север к родственникам, в город Сургут. Прилетел я туда и стал там жить. Ну и когда я уже прилетел, я про себя так попросил Бога, говорю: Господи, если ты есть, помоги мне научиться работать своими руками. Как я всего этого не хочу помнить, что было в моей жизни. И неужели так будет дальше продолжаться? Я всего этого не хочу и не желаю. И вот проходит период времени, я устраиваюсь на работу простым помощником сварщика. Ну, там электроды поднести, трубу подтащить, сварочный аппарат, кабеля там, ну, в общем, слесарем. Хотя я в Грозном закончил на сварщика, но я ничего этого делать не мог. Я стал на самом деле учиться работать. Стал в грязь ложиться, в снег. И я мечтал научиться работать. Я даже молился. Говорил: Господи, если ты есть, научи меня. Может, что-то с меня выйдет. Попробуй, Господи. Я буду все делать. Только вот все это забыть и работать вот теперь честно. Знаете, однажды я получил зарплату, честно. Я взял, принес домой и заплакал. Молодой юноша плакал о том, что он честно заработал деньги. Мне уже тогда 20 лет было. Я в 20 лет заработал честно деньги. Я их не забрал, а заработал. Уже меня больше не боялись. Уже я ходил, я хоть в глаза посмотрел людям спокойно. Мне не надо было напрягаться. Я посмотрел, я горько плакал дома, но никто об этом не знал. Я продолжал работать. Потом родственники решили меня поженить. Говорят: пора тебе жениться, чтобы жизнь твоя была нормальная, ну, дальше куда я в сторону не ушел. И предложили мне, чтобы я там с одной девушкой познакомился, из, ну, друзья наших родственников, там одна девушка. И мы когда встретились у родственников на квартире, я так поглядел на нее, миловидная девица. А когда вышли в коридор, в подъезд, она достала так пачку сигарет, закурила и стала так разговаривать по-своему. А я все равно человек с Кавказа. И не просто с какой-нибудь такой местности, знаете, где такие вещи позволительны. Я с Чечни, и эта реакция у меня произошла, молниеносная такая реакция на ее сигареты, на ее речь. И меня как резануло, вот эта сигарета, всего меня перевернуло, она всего этого не поняла, что происходит со мной. Я дослушал спокойно, повернулся, говорю: я больше не желаю тебя видеть. Просто больше не желаю. Потом родственники мне объясняли, что так нельзя, надо тебе поменяться, что ты должен поменять свои взгляды. Я говорю: я хочу любить человека. Хочу, чтобы этот человек был чистым. Я не хочу так жить. Так я могу жить и без женитьбы. Но быть женатым и иметь вот это, вот такое грязное отношение друг к другу, дышать этими сигаретами. У меня у самого есть пачка сигарет на тот момент, но я не позволил себе достать эту сигарету и дышать на эту девушку. А она так свободно позволила со мной разговаривать. Я отвернулся. Уже шла война. В Чечне шла война. Российские войска уже пытались там... Первая война, пытались там что-то навести порядок, но безуспешно. Они проигрывали первую войну. А я отправился туда сделать одной девушке предложение. И, значит, как произошло, это лето было. Значит, пошел брать билеты на самолет. А с билетами на севере очень плохо летом, потому что выехать на юг невозможно. Билетов нету даже на самолет. На ЖД за 45 дней вот надо брать оттуда билет, потому что все люди с севера пытаются выехать. Я подошел там со знакомыми, переговорил, меня в милицейскую машину такую с мигалками, в ящик и в грузовой отсек повезли. В аэропорту по взлетной полосе рейс задержали. И подвозят это днище так открыто у самолета. Ну, и мне объясняют, что в ящике меня занесли туда. Ящик открыли, меня с ящика достают. А там еще три таких, как я, кавказца, висят. Какие-то азербайджанцы на веревках таких. И один спрашивает: «Слушай, дорогой, ты сколько за место отдал?» Я говорю: «Я бесплатно». «Ты что?» — говорю. «Место». «А он сколько-то заплатил?» Говорит: «Слушай, а я вот еще бананы вожу, апельсины вожу, я еще деньги плачу. Все меня знают, еще в такое место меня повесили. Я еще деньги это заплатил». Но этот азербайджанец спрашивает: «А ты куда едешь у меня?» Он говорит: «Да я хотел жениться вот». «Эй, жениха в таком месте везут. Разве можно ему, как, знаете, в этих веревки какие-то вот под плечи затянул их тут?» И тоже повис. Этот мужчина говорит, работник аэропорта, говорит: «Сейчас это высоту самолет наберет, и через 30 минут стукните вверх, чтобы они не забыли, и вам откроют люк, и туда войдете. Ну, подымут вас ко всем людям». Вот. И мы вот так висим, разговариваем там, болтухаемся. Вот. Он говорит: «Ай-яй-яй, что творится? Как можно апельсины сюда возить, мандарины? И вот так, такие сложности в полете». Он говорит: «А куда едешь?» Я говорю: «Я в Чечню еду». «Ой, ты страшный человек. Зачем?» Говорит: «С тобой еще ничего не везешь посторонне?» Я говорю: «Да нет, ничего не везу. Вот, говорю, костюм, это, так и все, рубашки там у меня, больше ничего нету такого». Ну, так, в общем, приземлились в Минводах. До этого, конечно, нас подняли туда наверх через полчаса. Этот азербайджанец один возмущается, помню, говорит: «Слушай, куда меня посадили? Возле туалета посадили. Зачем посадили возле туалета?» Она, помню, это проводница командиру говорит, там возмущается, говорит: «Ну, позовите его». А меня туда к пилотам посадили за то, что я вообще молчал. И самый младший из них, там, ну, молодой. И пилот говорит: «Если, говорит, будешь еще разговаривать, твое место будет в туалете, и ты оттуда не выйдешь. Или, говорит, выпрыгнешь отсюда назад». Все-все, понял, понял, все. Ну, так мы в Минводы прилетели. Там вышел, никто на Чечню не едет, никто. Война идет, все боятся. И один чеченец там такой смелый, за большие деньги, на маршрутке, чеченцев там знает дороги, куда что. Он согласился меня тоже взять. И поехали мы. Все, обыски, перестрелки идут. Все. И как-то Бог помиловал, я приехал. И знаете, я хоть не жалею. Хоть вот к ним, к невесте приехал домой. Ну, хоть и Христа не знала, но образ жизни у них все равно такой, знаете, стремящийся к чистоте. Вот от этого мира, к к чистоте. И меня вот на тот период, меня все это устраивало. И я сказал, с какой целью я прилетел. И она согласилась выйти за меня замуж. Вот. И мы... Там у нас прям... Хоть и война шла, знаете, днем тишина была, брак был. А ночью это по крыше эти гильзы от патронов, танки идут. Вот тогда я напугался ночью, когда ночь пришла. Ночью так страшно было. Вот, и прям по улице громыхают, дом трясется. А на утро уже следующего дня там помогли нам чеченцы, нас вывезли до Ставропольского края. Там еще машина ждала, и до Минвод. В Минводы, в аэропорт, и мы улетели на север. А потом нашли эти меня люди, которые делают защиту вот этим директорам кооперативов всяких в то время. И попросили помогать, вот, защищать этих директоров от всяких рэкетиров там. И вот такими нечистыми делами я стал снова заниматься. Вот. Хотя и оружие там снова у меня появилось, пистолет, патроны. Ну, как раз время перестройки, тяжело всем людям. И все так для преступников как раз тот период, везде по России, везде процветание было. И как-то Бог меня помиловал. Я познакомился вот с этим директором предприятия, на котором я работал. И мы стали читать с ним Библию. Стали Библию, на даче у него Библию. И он мне, знаете, отнесся как отец ко мне. Хотя у меня отца не было, но он с таким просто пониманием. И вот мы в свободное время и на работе стали Библию читать. И читаем Библию, но о собрании не знаем. И так длилось больше полгода. Потом мы поехали отдыхать на море с семьями. Уехали отдыхать. У меня уже родилась дочка, значит. И приезжаем мы на море, отдыхаем. И какой-то баптист с регистрированной церкви в шортиках так серьезно рассказывает о Христе. Я на него посмотрел, говорю, что слушать? Отвернулся и пошел. Ну, в шортах разве можно? Думаю, я такой же, он у меня пачка сигарет. Что тут, какая разница тут, что есть? Тут никакой разницы не вижу. А он его, мой друг, стал слушать. И он так внимательно слушает. Еще взял его к себе домой. У него это квартира на берегу моря своя собственная была. Он его к себе туда пригласил. А потом мне говорит, слушай, ты Бога уважаешь? Я говорю, Бога, да. Тогда пошли со мной, сходим на богослужение. Я говорю, куда? Он говорит, да вот у них дом молитвы здесь есть в городе. Сходим. Я говорю, случайно не этот? Он говорит, да, этот. Я говорю, нет, я не пойду. В шортах, говорю, ты что? Да я тебе не о нем говорю, я тебе о Боге говорю. Ты не слушал, как он размышляет. То, что говорит шорты, это одно дело. А то, что говорит, он трезво говорит, ты понимаешь? Послушаешь и поймешь. Его не слушай, а другого там будет. Посмотрим. Я видеокамеру возьму и пойдем. Взяли видеокамеру. Я у прохода стоял. Вот там в проходе стоите, да? Вот там же и я стоял. И стою. А он зашел вперед, мой друг, вот он по возрасту в отцы мне годится, знаете, и видеокамеру снимает, и снимает их всех на видеокамеру, ведет съемку. Я стал слушать внимательно-внимательно и потерял, весь покой потерял. То, что у меня было, все подорвалось после проповеди. Проповедовал один брат. и так передавал слово, что оно касалось моего сердца, о любви Христа, о Его жертве. И я понимал, что теперь я должник. Он мне это открыл, что я перед Христом, я теперь должник. И бабушка одна еще у прохода там молилась, а я там стоял с краю. И вот я ушел в конце собрания, не покаялся и пошел. Иду, и он вдруг меня догоняет. И тут неожиданно этот меня догоняет, проповедник, который там проповедовал. Что он во мне заметил, я не знаю. Конечно, народу было там поменьше, чем сейчас здесь, тут-то много. И он, видно, меня отсюда заметил там. Это был 95-й год. Он меня замечает и смотрит на меня так. И представьте, после проповеди он за мной еще побежал. И догоняет, и мне по плечо трогает мое. И говорит: «Я должен тебе сказать кое-что, парень». Я говорю: «А он где-то моего возраста тоже, молодой». Мне тогда было 22 года уже. И в этот момент я ему говорю: «Ты уже там говорил. Я все понял. Вы люди хорошие, а я грешник. Меня не трожьте. Меня не надо туда». И говорю: «Все, иди к себе, а я своей дорогой пойду». И развернулся и пошел. Он говорит: «А я все равно тебе скажу». И снова меня по плечу тронул. Я поворачиваюсь, и он говорит: «Запомни, Бог тебя любит. Он отец твой, еще я помню. Он любит тебя». И знаете, он меня как током пробивал. И развернулся и ушел. Он ничего плохого, мне нечего было сказать. И я заплакал. Я стою и плачу. А этот Кондрач, Александр Кондрач, говорит: «Тима, досталось же тебе. Че, до сердца прошло?» Я говорю: «Плохо мне, Кондрач, плохо. Очень плохо». И пошел я по берегу моря. И так дошел до дома, где жена моя с ребенком. Включил телевизор, а там показывают, как Басаев, боевик Чечни, был такой в живых. Он много сделал людям зла, так. И он захватил Буденновскую больницу в городе, города Буденновска, Ставропольского края. А в этой больнице у меня родная сестра работала. И вот я помню, думаю о ней, думаю: «Там же у меня сестра». И звучит молитва этой бабушки, которая с краешку молилась, старенькая, на костыли коперлась, и говорит: «Господи, ты видишь этого слабенького человека? Какой он бедный». А я в то время, я спорил с ней. Я молодой, здоровый был. Не то, что сейчас руки трясутся, ноги трясутся, переломано все, старые раны где-то болят. А в то время я был физически крепким человеком. И Бог меня стал достигать. Но ты же говорил там про себя. Про себя я разговаривал. Вы тоже про себя свои выводы сейчас делаете. Это так. Разумному человеку она для этого голова и дана, чтобы думать. И вот я рассуждаю: «Но ты же говорил, что ты сильный. Какой же ты слабый. Давай, давай, освободи свою сестру, смотри. Премьер-министр Черномырдин, Ельцин, все просят его что-то сделать. Все никто не могут. Одно слово — убивают людей, как мух. И в окно спрашивают. И говорят указания, кого с тюрьмы отпустить, они выпускают. Преступников снова на свободу. А их спокойно сопровождают до Чечни». Вот так было в то время движение. А я в это время нахожусь и думаю: «Господи, у меня же сестра. Эта бабушка еще за своих детей молилась». И все стал сопоставлять. и понимать, что мне надо помолиться. А не могу, ну думаю, ладно. Я перед этим еще пытался пиво напиться, вот, но разум так не получилось, чтобы он как-то опьянел мой разум, чтобы не достигнуть Богу меня в тот день. Потому что когда я в море вошел, по пояс в море, и дельфин выпрыгнул прямо на меня, я даже выскочил. Я думаю, сегодня день такой тяжелый. Думаю, плохой день какой-то. И только когда уже я после этого просмотра телевизора, что смотрел, вот сравнивал свою жизнь, и смотрел, как на берегу моря люди пьяные ходят. И я себе снова вопрос, ну, может, ты видишь, как вот эти пьяные идут? Может быть, ты тоже хочешь, как свинья, жить? Вот такой же будешь, пьяный, тоже говорить всякие глупости. Все будут хохотать, будешь людей веселить, будешь клоуном. Ты этого хочешь, может, ты в своей жизни? А я сам с собой разговариваю, думаю, нет, я этого не хочу. Ну, Господи, ну что мне делать? Что мне делать? И молитва этой бабушки: Господи, прости его, дай ему силы, чтобы он обратился к Тебе. И я бросаю этот пульт от телевизора, включаю краны в ванной, в душе, и начинаю плакать за себя. Горько плакал за себя, потому что я не знал, что надо в церкви помолиться в то время. Я этого ничего не знал. И я впервые так плакал о своем состоянии. Я действительно плакал. Я достал эту пачку сигарет, когда встал, и в туалете там, от туалета я в урну выбросил спокойно и стал искать верующих. Я сказал, что мы срочно отдых приостанавливаем, место здесь нечистое. Если найти этих верующих людей, если они есть на севере, я пойду, буду их искать. И мой друг, оказывается, сам сделал то же самое у себя дома. И мы взяли адрес, где эти верующие собираются на севере. И на севере однажды мы нашли их и стали посещать богослужение. Я уже не мог не посещать. Я не мог жить без этого. И стал посещать, но исповедаться я не мог. Знаете, я не мог исповедаться. Мне вот, мне настолько было страшно. Вот так все это угнетало, что мне надо было допустить до меня Богу. Я, понимаете, я не курил уже, не пил, собрания посещал. Но я стал Бога обманывать. Я стал, значит, Бога использовать для себя, для своей славы какой-то, знаете, что вот я такой хороший человек. Вот. А жизни во мне Христовой не было жизни. И все, работа, работа, погружение в работу, вот и все мое ограничение. И тут однажды еду я домой, на встречную полосу выходит машина, я на обочину беру, и все равно мы на больших скоростях, я не торможу, лоб в лоб мы встречаемся. В той машине сразу один покойник, один переломанный, и меня в реанимацию, без сознания. Кости с рук выходят сразу в открытую, вот эта часть челюсти отсоединяется, голова рассоединилась с нижней челюстью, она вот так все торчит, раздутая, ребра с левой стороны, четыре ребра под сердцем сломано, чашечка на коленном суставе, она переломана на несколько частей. В общем, я весь переломанный, нахожусь в реанимации, и только о Христе я уже мог думать. Я понимал, что я лицемер. Я понимал, что действительно я еще не верующий. Я не исповедался. У меня есть тяжелые грехи, которые меня томят с юности моей. А то, что я покаялся, то, что я полюбил, да, это хорошо, но в жизнь во мне не идет, жизнь не горит. Я плакал, и подушка подо мной стала мокрая. Она мокрая была от слез. Говорить я не мог, меня проволокой скрутили, да и все оторвано было. Поэтому не до разговоров мне было. И вот все в крови, с ушей кровь, с носа кровь, со рта кровь. И засушенное все такое, засохшее. Я пришел в сознание через 2 суток, наверное, так думаю. А может, через 3 суток, но не меньше. Помолился, и Господь явил исцеление. Я не просил исцеления. Я просил только прощения. А Он мне дал исцеление. Я исцеленный, эти капельницы повытаскивал с рук, отсюда вытащил, с носа какие-то приборы, с ноги вытащил, там промывка идет, чашка-то переломана. И я простынь взял, обмотался и пошел. Выше сходил в туалет, назад пришел. А когда вышел в коридор, медсестра с реанимацией подбежала, потом куда-то убежала. Потом много врачей пришло после ее беготни. Там, видно, она сбегала к врачам, я так понял. Пришли врачи, меня с этой палаты забирать. Говорят, все это постель лечебная, целебная. Будем своих, по блату, говорит, наших, Сафронов, ты гений. Хирург, который меня оперировал, фамилия Сафронов. А я ему говорю... не Сафронов, Иисус простил меня, и плачу. Простите и вы меня. Вот так я говорю, и плачу. Плачу и прошу. А нам-то что? Они говорят, вот Сафронов, Сафронов. И мне так больно было, что эта фамилия звучит Сафронов, а не Иисус. И мне хотелось всем сказать, что Иисус... Я чувствовал, что отец мой рядом, что отец меня любит, что я могу с отцом разговаривать, что отец действительно рядом. И уже я настрадался, я намучился. И вот пошел я домой оттуда. Пришел домой, отыскал служителей. Помню, Николая Абрамовича нашел с Вениамином Перевозчиковым. Исповедовался, рассказал, плакали, и братья плакали, и преподали мне крещение, знаете. Я на собрании, я покаялся, конечно, и до этого покаялся. Поэтому исповедание – это твоя победная жизнь, чтобы и тебе самому не мучиться, не страдать от твоих мучений. А служитель, он на то и служитель, чтобы нести... Вот то, что Бог на него возложил. Вот поэтому вот так Господь меня нашел в этом мире. Сделал членом церкви своей. Понимаете, это большое звание. Одно только слово – ты член церкви Божьей, Божьей семьи. Поэтому у меня пожелание такое. Сейчас молодежь к вам, понимаете, вы-то уже имеете родителей верующих. Вы можете даже дома сказать «мама», слово «папа». Это же дорого. А сегодня еще большая возможность сказать «отец», «папа, прости, Отец Небесный, прости меня». Ты это сегодня можешь сделать. К отцу подойти. Не быть сиротой, знаете. И потом, когда к тебе кто-то скажет, что-то угрожать будет, а ты будешь знать, что у меня отец. Это очень близкое слово. Поймите, не оставайтесь сиротами на этом собрании. Пусть Господь благословит дальше вот это вот окончание собрания, чтоб никто отсюда не ушел бы сиротою. Да сохранит Господь вот от этого сиротства. И слава Христу, что Он все сделал для того, чтобы ты не был сиротой. Всю кровь свою пролил, все тело отдал для нашего спасения. Слава Ему. Аминь.